С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Акция «Купай» в Москве пытается стать фестивалем и пока безуспешно. Суд над Ильей Яшиным. Всемирный день борьбы с гомофобией. И Госдума России приняла в первом чтении проект закона о государственном оборонном заказе. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. В Москве продолжается бессрочная гражданская акция протеста против вступления Владимира Путина в должность президента России. Сегодня организаторы лагеря оппозиции, депутаты Госдумы Илья Пономарев и Дмитрий Гудков, а также Илья Яшин должны были обсуждать в муниципальном собрании района Пресне такую возможность придать акции оппозиции в Москве законный статус фестиваля. Фестиваль предлагается назвать «Лето свободы». Он мог бы пройти с 17 мая, то есть с сегодняшнего дня, по 1 сентября на Тверском бульваре на территории от памятника Есенину до памятника Тимирязеву. Однако сегодня обсуждение сорвалось. И за тем, как все проходило, следила моя коллега Анастасия Кириленко. Она вновь с нами в прямом эфире. Анастасия, здравствуйте и расскажите, что известно к этому часу.
Здравствуйте. Перед началом заседания депутат муниципального собрания Пресни Елена Ткач сообщила, что поскольку вопрос об «Окупай баррикадной» не значится в повестке дня, она инициирует его внесение.
Все обзоры москвичей – это вопрос о лагере, который у нас был в Баррикадной. И я предлагаю провести сейчас голосование и инициировать праздник наш местный на Тверском бульваре с тем, чтобы у нас больше не было столкновений с ОМОН, чтобы придать этому какой-то законный статус. Проект решения я всем сдала, всем депутатам вместе.
В ответ председатель муниципального собрания, член «Единой России» Елена Денисова предоставила слово присутствующим в зале местным жителям. Выступает председатель общества инвалидов Пресни Ирина Кудимова.
Я, между прочим, была сегодня днем, 2 часа дня я была там. Там идет безобразие полное. Там ходят люди натренированные, которые в любое время готовы вступить в провокацию. И это будет большая провокация. Я видела этих людей на Чистопрудном бульваре. У меня просто живет там человек. Там нельзя было проводить детей. Там такая была антисанитария, что вообще невозможно. И я представляю здесь не только одного. Я представляю, мной стоит 1000 людей, и детей в том числе. Мы должны первым образом заботиться о нашем подрастающем поколении и показывать, как надо добросовестно и хорошо проводить все мероприятия.
Против инициативы Елены Ткач выступили и другие местные жители, периодически переходя на крик. Один из аргументов против праздника – на Баррикадной находится зоопарк, и там бывает много детей. Ткач рекомендовали даже ехать по месту прописки в Восточное Бирюлево. Слово взял депутат Госдумы Илья Пономарев. Он признал, что акция на Кудринской площади затрудняет движение. Площадь оцеплена полицией и космонавтами. В ответ на это люди из зала рекомендовали Пономареву ехать по месту прописки в Новосибирск, поскольку там тоже много проблем. Внезапно Елене Денисовой, председателю муниципального собрания Пресни, стало плохо, вызвали скорую, объявили перерыв. К микрофону прорвался местный житель Александр Краснов. Он заявил, что на Кудринской площади решается судьба демократии в стране, и ему лично акция не мешает. По словам Краснова, собрание муниципалитета всячески пытались сорвать.
Депутатов всячески не пускали на собрания, которые должны были прийти. Одного поймали в военкомате, задержали. Второго, значит, отпускали с работы, требовали, чтобы он написал заявление за свой счет. А сейчас срочно вызвали на операцию. Ну что, он врач-педиатр. Третьего услали в командировку срочно. Четвертую, причем видно принудительно, четвертую устроили внеплановую проверку, и она как бухгалтер должна была сидеть. В общем, администрация изо всех сил хорвала кворум этого заседания.
После перерыва заседание возобновилось. Однако Елена Денисова заявила, что кворума больше нет. Зал заседаний покинули коммунисты.
Анастасия, благодарю. Напоминаю, что за ходом обсуждения сегодня в муниципальном собрании района Пресня следила Анастасия Кириленко. Ну и в продолжение разговора о протестной активности в Москве последних дней. Сегодня Мировой суд в Москве должен был рассматривать административное дело в отношении члена движения «Солидарность» Ильи Яшина. Яшину, задержанному накануне на Кудринской площади, грозит до 15 суток ареста за неповиновение полиции. Сейчас, видимо, заседание еще идет. Подробности мы узнаем у другой моей коллеги Натальи Джанпаладовой, которая занимается и делом Ильи Яшина сегодня. Наталья, здравствуйте. Что известно к этому часу?
Здравствуйте. На данный момент известно, что судья уже удалилась на вынесение решения. А о ходе заседания писал сам Илья Яшин в своем твиттере. В частности, он писал о том, что его защита заявила отвод судье, поскольку она отказалась выслушивать в качестве свидетеля Петра Верзилова, активиста арт-группы «Война». Судья это ходатайство отклонила. Ранее суд уже допросил в качестве свидетелей двух полицейских, задерживавших Яшина. Как он пишет в твиттере, один из полицейских возмущался тем, что оппозиционер выкрикивал лозунги против Владимира Путина. Другой сотрудник полиции объяснил задержание приказом от начальства. Также суд допросил двух свидетелей со стороны защиты, которые заявили, что Илью Яшина задержали в результате того, что он попытался выяснить у сотрудников полиции причины исчезновения денежной кассы активистов, в которой находилось около 250 тысяч рублей на нужды лагеря протестующих. Оппозиционеры утверждают, что деньги забрали сотрудники правоохранительных органов, хотя в московской полиции эту информацию опровергли. Судья также отклонила ходатайство адвоката Ильи Яшина Вадима Прохорова о прекращении дела о неповиновении полиции. Вот что Вадим Прохоров рассказал незадолго до суда «Радио Свобода». Они настаивали на рассмотрении этих особых обстоятельств задержания.
Инцидент, произошедший поздно ночью, около полуночи, в районе метро Баррикадной, вообще достаточно вопиющий, потому что надо просто вспомнить, с чего он начался. Он начался с открытого грабежа со стороны не установленных пока нами, но имеющихся на фотоизображениях сотрудников полиции, короткие деньгами с пожертвованием, собранными самими собравшимися для нужд своих, соответственно, акций. Там было около 250 тысяч. Вот эти деньги, по сути, открыто были похищены. И когда люди стали задавать вопросы, а почему, собственно, на каком основании сотрудники органов внутренних дел изъяли данную сумму, никто не стал ничего, разумеется, объяснять. И, соответственно, это вызвало, в свою очередь, волну вполне очевидного недовольства со стороны присутствующих, потому что это были абсолютно преступные, с нашей точки зрения, действия со стороны соответствующих сотрудников органов внутренних дел. Здесь надо разбираться, как мне кажется, с самого начала, с действий сотрудников органов внутренних дел, которые и вызвали достаточно негативную реакцию собравшихся, что вполне очевидно. Я думаю, что многие из этих вопросов должны, во всяком случае, найти какое-то объяснение в ходе судебного разбирательства по делу Яшина.
Это был адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров. Напомню, что Илью Яшина задержали поздно вечером 16 мая во время попытки разгона оппозиционного лагеря на Кудринской площади. Вместе с ним были задержаны еще около 30 человек. Часть из них позднее из полицейских участков отпустили после профилактических бесед. В отношении некоторых других оппозиционеров и активистов были составлены административные протоколы о неподчинении полиции и о создании помех движению транспорта.
Наталья, благодарю. Напомню, что за тем, как в Пресненском суде Москвы сегодня проходит судебное слушание по делу активиста движения «Солидарность» Ильи Яшина, следила моя коллега Наталья Джанпаладова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Заседание муниципального собрания Московского района Пресненский, на котором планировалось сегодня рассмотреть вопрос о придании акции оппозиции в Москве законного статуса фестиваля, сегодня было сорвано. В мировом участке Пресненского суда Москвы продолжается судебное заседание по делу активиста движения «Солидарность» Ильи Яшина. Его обвиняют в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Верховный суд Северной Осетии сегодня приговорил организатора теракта на рынке во Владикавказе в сентябре 2010 года Алида Урбекова к 24 годам колонии. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге отложил на неопределенный срок слушание по делу бывшего командующего войсками боснийских сербов Ратка Младича. В Сирии правительственные войска в ночь на четверг обстреляли город Растан, один из оплотов оппозиции. В Греции сегодня было приведено к присяге временное правительство страны, которое проработает до ближайших внеочередных парламентских выборов 17 июня. Еще раз отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов, блогами, видео, онлайн-трансляциями, авторскими страницами журналистов и очень многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской печати. На связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Алан, насколько мне известно, некоторые американские журналисты озаботились вот такой статистической информацией, что среди новорожденных американцев дети, ну, условно говоря, с белым цветом кожи, дети, которые представляют коренное население, они перешли в категорию меньшинства. Вот как эту новость комментирует американская печать сегодня?
Александр, комментарии на эту тему публикуются практически во всех ведущих американских газетах. Вот, например, что пишет Сабрина Тавернизе в газете «Нью-Йорк Таймс». «После нескольких лет спекуляций, оценок и прогнозов, Бюро переписи Соединенных Штатов официально подтвердило, белые младенцы, в число которых не входят латинос, больше не составляют большинство среди всех новорожденных американцев. Они составили 49,6% за 12-месячный период, заканчивающийся июлем прошлого года. В то же время расовые меньшинства, включая испаноязычных, афроамериканцев, азиатов, достигли 50,4%. Это впервые в истории США. Автор пишет, что такого поворота ждали давно. Этот поворот означает определенную веху для нации, чье правительство было основано белыми европейцами. Нации, которая энергично решала болезненные расовые проблемы на протяжении всей своей истории. От эпохи рабства через гражданскую войну, ожесточенные битвы за гражданские права и кончая самыми свежими ожесточенными дебатами по поводу усилий, направленных на ограничение иммиграции. Далее автор статьи пишет. В то время как в целом белые американцы останутся большинством населения страны в течение еще какого-то времени, тот факт, что сейчас появляется на свет молодое поколение, превращающееся из меньшинства в большинство, этот факт оказывает огромное воздействие на экономику страны, ее политическую жизнь, ее идентичность. Автор обращает внимание на то, что признаки этой эволюции можно сегодня наблюдать в овальном кабинете Белого дома. Сабрина Тавернизе также пишет, что более диверсифицированное молодое поколение сейчас формирует базу для разрыва между старшим и младшим поколениями американцев. Напомню, это публикация в «Нью-Йорк Таймс». Александр.
Алан, а есть ли еще интересные комментарии в американских СМИ по каким-то другим важным внутриамериканским темам?
Газета «Вашингтон-Пост» в своем редакционном комментарии называет крайне рискованным и безответственным поведение одного из лидеров республиканцев, спикера Палаты представителей Джона Бейнера. Во вторник Бейнер пообещал использовать очередные ежегодные дебаты о повышении потолка государственного долга Соединенных Штатов для того, чтобы в качестве непременного условия этого повышения выдвинуть требования о дополнительном сокращении государственных расходов. Выступая на финансовом саммите в фонде Питерсона, Бейнер признал, что позволить Америке скатиться к дефолту было бы безответственно, но было бы еще безответственнее повышать потолок государственных заимствований, не делая существенных шагов по сокращению расходов и бюджетной реформе. Авторы публикации возражают Бейнеру. Они полагают, что было бы еще безответственнее опять ставить под удар кредитный рейтинг Соединенных Штатов. Они признают, что во время дебатов о потолке заимствований прошлым летом тоже многие считали, что условие, выдвигаемое тогда и сейчас Бейнером, будет способствовать ответственному поведению законодателей. Однако авторы напоминают, что тогда, прошлым летом, страна подошла к дефолту настолько близко, что никто не мог себе представить. Впервые в истории тогда кредитный рейтинг США был снижен, вызвав неуверенность в том, выздоровеет ли экономика. И все это не принесло реального прогресса. Специально созданный тогда суперкомитет по сокращению бюджетного дефицита на $1 триллион в ближайшие 10 лет так ничего и не добился. Авторы редакционной статьи в «Вашингтон-Пост» называют ужасным намерение спикера Бейнера повторить этот опасный эпизод. Александр.
Алан, благодарю. Напоминаю, что Алан Давыдов познакомил нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня, 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, в Петербурге проходит радужный флешмоб в рамках международной акции в знак солидарности с членами ЛГБТ-сообщества всего мира. Еще одна такая акция пройдет сегодня вечером и в Москве. В Петербурге организаторы считают свою акцию особенно важной после принятия городского закона против пропаганды гомосексуализма. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
В последнее время акции геев и лесбиянок в Петербурге не согласовывались, но 17 мая было получено разрешение провести митинг и радужный флешмоб в Петровском парке, расположенном хоть и вблизи от центра, но достаточно безлюдном. 17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка заболеваний, признав ее вариантом сексуальной нормы. С 2005 года этот день официально отмечается как Международный день противостояния гомофобии. С 2009 в этот день по всему миру проходят радужные флешмобы. В этом году во многих городах мира, во многих городах России геи, лесбиянки, их друзья, близкие люди, коллеги запустят тысячи воздушных шариков в небо в знак солидарности с теми, кто борется за права человека вне зависимости от сексуальной ориентации, говорит член российской ЛГБТ-сети Валерий Сазаев, который будет на акции только наблюдателем.
Это происходит второй раз. В прошлом году разрешили митинг, и в этом году разрешили митинг. Но тут нужно отметить, что в Петроградском районе согласовали, это в других районах ее не согласовали, и в том числе ссылаясь на принятый закон. В свете принятого закона важность публичной акции, безусловно, повышается, поскольку, ну, с одной стороны, мы видим, что и у правоприменителей есть разные точки зрения на то, что является пропагандой, что не является пропагандой, даже в районах одного города. С другой стороны, безусловно, это позволяет еще раз объяснить членам всего общества, что гомосексуальность не болезнь и что это вариант нормы.
ЛГБТ-активистка Гуля Султанова обращает внимание на то, что в некоторых странах Международный день против гомофобии носит характер государственного праздника.
Очень многие страны, в которых вообще ЛГБТ-движение уже достаточно развито, да, то есть которое началось там 30-40 лет назад, эти страны считают, что расизм, ксенофобия, гомофобия, трансфобия – это все звенья одной цепи. И так очень многие люди считали, что гомосексуалы не какие-то другие страны, непонятные, больные. Это мнение для того, чтобы его преодолеть, изменить, необходимо в том числе участие государства. И проводить специальные образовательные программы в школах, которые помогают подросткам, геям и лесбиянкам не чувствовать себя такими неправильными и хорошими. И в то же время эти программы предотвращают, например, такое явление, как травлю. Гомофобная травля – очень распространенное явление. В России, конечно, об этом вообще не говорят. Но сейчас достаточно актуально. Поэтому вот такой праздник, как День борьбы с гомофобией, трансфобией. Многие правительства считают, что это важно, что государство включается в этот процесс и вносит свой вклад.
Гуля Султанова подчеркивает, что на радужный флешмоб придут не только члены ЛГБТ-сообщества, о своем участии заявила «Молодежное яблоко» и другие организации. Акция разделена на две части. Вначале митинг, а потом сам радужный флешмоб, когда в небо улетает множество разноцветных воздушных шариков. Символ мечты о мире, свободном от ненависти и гомофобии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы». В Государственной Думе России в среду был принят в первом чтении законопроект о государственном оборонном заказе. В документе, кроме основных правил в сфере производства российских вооружений, предусматривается ответственность за срыв размещения военных заказов, вплоть до уголовной. Об усилиях российской власти по налаживанию работы оборонных предприятий и об оценках этих усилий экспертами в репортаже моего коллеги Данилы Гальперовича.
Оборонно-промышленный комплекс когда-то в СССР называли могучим прожорливым монстром. У него был политический вес, и директора оборонных заводов были зачастую влиятельнее, чем партийные функционеры высокого ранга. Теперь, как говорят критики российского ОПК, монстр по-прежнему прожорлив, но совсем не могуч. И только что принятый в первом чтении законопроект о гособоронзаказе это лишь подтверждает. В документе, среди прочего, закрепляется ответственность госструктур за своевременное размещение заказов и за согласование цен и сроков. Эксперты говорят, что такой закон государство просто вынуждено было принять, поскольку споры заказчиков и производителей оружия и военной техники явно вредили имиджу российской власти. Дмитрий Рогозин, работавший в правительстве Владимира Путина вице-премьером по ОПК, еще недавно ездил по предприятиям и убеждал частных производителей руководителей больше сотрудничать с оборонной сферой.
Нам через оборонку важно всколыхнуть промышленность, вдохнуть в нее свежее дыхание. И именно поэтому мы ездим не по государственным предприятиям, а там, где есть частный капитал, думая над теми новыми проектами, которые могут быть востребованы с их участием.
Однако свежее дыхание гособоронзаказа российской промышленности не поможет. В этом уверен военный эксперт Александр Гольц, который говорит, что частным предпринимателям невыгодно работать со слабой и забюрократизированной оборонной сферой.
Военная промышленность по большей части штучное производство, не серийное. Но не может существовать завод с точки зрения рыночной экономики, вся задача которого выпустить 30-40 единиц какого-то компонента для ракеты. Так не бывает в рыночных условиях. Столкнувшись с этой проблемой, российское правительство предпочло идти, как видим, не путем изменения структуры, а путем или создания новых бюрократических структур. Вот за последние годы их расплодилось. Отдельно существует правительственное агентство по Рособоронзаказу. Плюс к этому существует Рособоронпоставка. Плюс к этому существует несколько управлений в Министерстве промышленности и торговли. И так далее, и так далее. Которые вроде должны обеспечивать оборонзаказ. Ничего этого не помогает. Периодически говорят о строгих мерах, которые применят к тем, кто повинен в срыве гособоронзаказа, и теперь предполагается уголовная ответственность.
Другие эксперты также считают, что государственные старания в области оборонной промышленности имеют в основном пропагандистскую составляющую. Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов убежден, что, несмотря на угрозы ответственности, оборонные поставки и в ближайшем будущем будут сорваны.
Касательно закона о гособоронзаказе и возможных репрессивных мер за его несрыв и невыполнение, я могу вам смело сказать, что никакие гособоронзаказы выполнены не будут. В частности, знаменитые путинские статьи, 7, по-моему, статей предвыборных с программы. Там была одна статья, посвященная военным и силовым проблемам. И, в частности, там в ней много говорилось о том, что получит наша армия в ближайшие десятилетия. Ну, в частности, было обещано 8 стратегических ракетных подводных крейсеров, 955-й проект типа «Борей». Ну и возникали вполне резонные вопросы. Было сказано, чего станет много и в какие сроки, но ни слова не было сказано о том, а как это, собственно говоря, будет сделано, за счет чего. Ну, скажем, обещано за 10 лет 400 межконтинентальных баллистических ракет морского и наземного базирования. Значит, в среднем в год 40. Сейчас хорошо, если в год делается 10. Собственно, за счет чего ракетные сборочные заводы вчетверо увеличат выпуск. И дело не только в финансах, кстати говоря, потому что у нас к военно-промышленному комплексу подходят примерно как к автомату для продажи Кока-Колы. Бросила одну монетку, выкатилась одна банка. Бросила две, выкатилась две. А там значительно более сложная и комплексная связь между вложенными деньгами из госбюджета и полученным выходом. Я могу смело утверждать, что наш нынешний военно-промышленный комплекс, оборонно-промышленный комплекс в его нынешнем виде, не способен производить современную технику современного уровня в современных количествах.
Впрочем, если политическая поддержка Владимира Путина будет базироваться на рабочих оборонных предприятий, например, того же «Уралвагонзавода», то, скорее всего, и денег, и благодарностей для оборонки государство жалеть не будет. Данил Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса рубрика «Сетевые разговоры», а также рубрика «Общественное мнение». В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
В мировой участок Пресненского суда Москвы доставлен задержанный минувшей ночью в лагере оппозиции на Кудринской площади активист движения «Солидарность» Илья Яшин. Яшина обвинили в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Ему грозит до 15 суток ареста. Заседание муниципального собрания Московского района Пресненский, на котором планировалось рассмотреть вопрос о придании акции оппозиции законного статуса фестиваля, сегодня было сорвано. Верховный суд Северной Осетии сегодня приговорил организатора теракта на рынке во Владикавказе в сентябре 2010 года. 1975 года к 24 годам колонии. Али Даурбеков признал свою вину, и с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге отложил на неопределенный срок слушания по делу бывшего командующего войсками боснийских сербов Ратка Младича. Председательствующий судья объяснил свое решение тем, что прокуроры допустили несколько ошибок. В Сирии правительственные войска в ночь на четверг обстреляли город Растан, один из оплотов оппозиционеров. Правозащитники настаивают на немедленном прибытии в Растан международных наблюдателей. В афганской провинции Фарах на западе страны группа смертников напала сегодня на канцелярию местного губернатора. Убиты 7 человек, 12 ранены. В Греции сегодня было приведено к присяге временное правительство страны, которое проработает до ближайших внеочередных парламентских выборов 17 июня. Московская областная дума сегодня утвердила кандидатуру Андрея Шарова на должности вице-губернатора и председателя правительства Подмосковья. Космический корабль «Союз», запущенный из космодрома Байконур 15 мая, сегодня пристыковался к Международной космической станции. Вы слушаете программу «Время свободы». Напоминаю, что наш итоговый выпуск выйдет в эфир, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. Продолжаем следить за развитием действий гражданских активистов в центре Москвы. Не собираются они прекращать протестных действий. Каким может быть политический исход оппозиционных народных гуляний? Об этом буду беседовать с Денисом Белуновым из движения «Солидарность» и с Данилом Кочетовым. Цюбинский – это петербургский историк и политический публицист. Он поделится своими размышлениями о возможности революции в России, бархатной революции в России. Поговорим о бегстве капиталов из России времен Владимира Путина. Расскажем об испано-британском споре вокруг Гибралтара. Я знаю, что этот пакет материалов был в вашей программе, Александр. А в конце выпуска расскажу о том, что сегодня в Москве состоялось вручение премии за общественно значимую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России. Лауреатом этой премии стала в том числе и реставратор и искусствовед из Ярославля Татьяна Васильева за противостояние попыткам искажения исторического облика древнего города. Вот что она говорит о своей деятельности и ситуации, в которой находится Ярославль.
Мне удалось поработать и главным хранителем художественного музея, и я работала 20 с лишним лет председателем комитета историко-культурного наследия территории Ярославской области. В данное время я работаю в реставрационной организации. Наш город, один из немногих, сохранил кадры реставрационные. Эта организация с начала 50-х годов занималась реставрацией монументальной живописи. Все знаменитые памятники ярославские, которые имеют росписи монументальные, 17 век и даже 16 век у нас в Ярославле сохранился. Вот эти мастера сейчас рядом со мной, и мы вместе продолжаем эту деятельность. Моя специальность – искусствовед. А искусствовед всегда рядом с реставратором. Приходится очень много заниматься историей создания памятников, где работают наши мастера. Архивные данные – это основа для научной реставрации. Мастер обязательно должен знать, с чем он имеет дело, понять автора. Очень часто изначальная живопись находится под многими слоями записи. Очень тревожит состояние монументальной живописи в самых известных наших архитектурных памятниках, в том числе и знаменитая церковь Ильи Пророка, которая находится в самом центре города и, по сути дела, визитная карточка нашего старого Ярославля. Это и церковь Николы Надеянной. Это самая, пожалуй, такая древняя церковь, которая имеет росписи. Реставрация монументальной живописи ведется почти ежегодно, но средств выделяется, конечно же, недостаточно. Нужен постоянный контроль. И сохранить памятник архитектуры, мне кажется, это одна задача. А сохранить интерьеры, сохранить то, чего нет нигде, по сути, нашу средневековую живопись, это не менее сложный труд.
Искусствовед из Ярославля Татьяна Васильева, новый лауреат премии за общественно значимую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России. Подробно рассказ об этой премии и хроника сегодняшнего политического, экономического дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что готовит и проведет программу Андрей Шарый. В эфире «Время свободы». Мы возвращаемся к теме британо-испанского королевского скандала. Напомню, королева Испании София решила не участвовать в торжествах в Лондоне по случаю 60-летия коронации королевы Великобритании Елизаветы II. Причина споры между двумя государствами из-за Гибралтара, британской колонии на юге Пиренейского полуострова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Непосредственным поводом для принятия подобного решения послужил ряд недружественных, по оценке Мадрида, действий со стороны официального Лондона. Во-первых, речь идет о визите в колонию младшего сына королевы Елизаветы, принца Эдварда, с супругой. Испания традиционно протестует против визитов членов королевской семьи в Гибралтар, который на протяжении последних 3 столетий считает своей территорией, незаконно отторгнутой Великобританией. Так, в 1981 году члены испанской королевской фамилии отказались присутствовать на свадьбе принца Чарльза, поскольку после свадьбы принц собирался в ходе своего свадебного путешествия посетить Гибралтар. Еще один повод для решения королевы Софии – запрет властей Гибралтара испанским рыбакам вести лов в территориальных водах колонии, чем они занимались в соответствии с двусторонними договоренностями с 1999 года. И, наконец, третий повод – участие в торжествах в Великобритании военного оркестра из Гибралтара. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргальо. Ситуация вокруг Гибралтара должна измениться. Испания и Великобритания должны, наконец, возобновить переговоры о будущем колонии в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями в Брюсселе. Напомню, что Гибралтар считается единственным колониальным владением в Европе. Эта территория была захвачена Великобританией в начале 18 столетия в ходе так называемой «войны за испанское наследство», то есть за испанский престол. С тех пор Испания неоднократно принимала разного рода демарши, чтобы вернуть Гибралтар, занимающий стратегические позиции в одноименном проливе. Однако немногочисленные войны, ни блокада Гибралтара Испании в 60-70-х годах прошлого столетия, ни переговоры, проводимые до недавнего времени, не привели к каким-либо результатам. Лондон не хочет решать гибралтарскую проблему в двустороннем порядке и требует привлечения к переговорам представителей колонии. Ее население, 30 тысяч человек, категорически возражает против присоединения к Испании. Между тем, гибралтарцы не могут получить независимость, поскольку по условиям Утрехтского мира, подписанного в 1713 году, колония в случае отказа от нее Великобритании автоматически переходит под испанскую корону. Любопытно, что испанская королева София, по свидетельству прессы, проводит в последние годы в Лондоне больше времени, чем в Мадриде. Но это ее личная жизнь. А вот официально она ехать в Туманный Альбион отказывается. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают нападение полицейских на лагерь гражданских активистов у метро «Баррикадная» после того, как участникам пришлось покинуть лагерь «Оккупай-Абай» на Чистых прудах. Сообщалось, что при этом полиция конфисковала еду и воду. Популярный блогер Андрей Мальгин комментирует это в «Живом журнале».
Вы тут раздаете еду? Разрешение от санэпидемстанции есть? Нет? В автозак. У вас тут вода? Где сертификат качества? Нету? В автозак. Вы тут собираетесь спать? Бродяжничество в автозак. А что, все законно. Ошибка оппозиции изначально заключалась в том, что они изо всех сил старались не нарушать законы. Вот теперь пожинайте. Сели играть с шулером. Если вы играете по правилам, то ведь шулер-то не по правилам, и поэтому он выигрывает. Если вы играете как он, то есть не по правилам, он орет «правила нарушены» и вызывает полицию. Единственный выход – забыть о правилах, взять за шкирку и выкинуть в окно. После очистки помещения от шулера можно снова вернуться к игре по правилам. Убрать хунту, соблюдая законы хунты, нельзя.
Писатель Эдуард Лимонов, все это время со стороны наблюдающий за происходящим, рад, что граждане имеют энергию упрямо выходить на гулянья. Однако он критикует идею оппозиционных депутатов Пресненского района Москвы предоставить лагерю на «Баррикадной» статус фестиваля.
Ну-ну, если идти дальше по этой дорожке, то можно достукаться до того, что муниципальный фестиваль, в свою очередь, превратится в муниципальную ярмарку, где хиппи из Подмосковья будут продавать морковку, а арбатские латошники — фуражки советской армии, платки, матрешки и деревянные ложки. То есть опасность полной профанации протеста.
В блогах сайта Snob.ru считают, что и без предоставления статуса фестиваля можно говорить о профанации протеста на чистых прудах. Для этого достаточно сравнить два лагеря, разбитые гражданскими активистами в России и США – «Occupy Abay» и «Occupy Wall Street».
Представьте вместо Америки Россию, вместо Уолл-стрит, путинский коррумпированный госкапитализм, и вы получите точный и для наших оккупантов диагноз – отвращение к направлению, в котором движется масса, интеллектуальное отторжение ценностей этой массы. Результат – один и тот же в Нью-Йорке и Москве. Только в американском мегаполисе лагерь в парке терпели 2 месяца, а у нас неделю. Даже санитарный повод для разгона совпадает. Даже ночная атака ОМОНовцев. Власть, опирающаяся на большинство, всегда будет так высокомерно и брезгливо обращаться с теми, кому с большинством не по пути. У российских чиновников не хватило умных слов для полемики с оккупантами. Зато мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, прямо скажем, не собянин, с какой стороны ни посмотри, сказал в спину разогнанным активистам. У протестующих было 2 месяца, чтобы оккупировать этот парк палатками и спальными мешками. Теперь им придется оккупировать это пространство силой своих аргументов.
В чешских блогах обсуждают арест при получении взятки депутата от социал-демократической партии Давида Рата. При обыске у него обнаружили 7 миллионов крон в коробке из-под вина, а под половицей еще 30 миллионов. В общей сложности речь идет о почти 2 миллионах долларов. Эти суммы Рат получал благодаря умелому использованию средств из европейских фондов и договоренности со строительными фирмами, которые завышали стоимость материалов и работ. Пойманный на коррупции депутат за взятки помогал избегать финансовой проверки. Параллельно он занимал пост губернатора Среднечешского края. Блогер Витек Гавлиш рассказывает, почему ему не помогла депутатская неприкосновенность.
Удивительно, что того, кто чаще других говорил о борьбе с коррупцией, арестовали с коробкой полной денег. Это произошло во время совершения преступления, так что депутатский иммунитет не помог, и теперь Рат сидит за решеткой. К слову, социал-демократы возглавляют все без исключения регионы, кроме Праги. Кто из них будет следующим?
Еще до того, как в его доме обнаружили 30 миллионов крон, Давид Рат утверждал, что в запечатанной коробке из-под вина должны были быть бутылки, а не деньги. Блогеры бросились рисовать коллажи, на одном из которых депутат изображен как Христос, превращающий воду в вино. Комментатор интернет-сайта Ignat.cz Петр Хонзейк пишет, что чехам больше ничего не остается делать, как шутить над проворовавшимися политиками. Даже арест крупного коррупционера не способен изменить политику.
Этот случай не приведет к землетрясению в чешской политике. Левые переживут, правые вряд ли могут рассчитывать на увеличение рейтингов. Только партии поменьше могли бы воспользоваться ситуацией, но до парламентских выборов еще далеко. Народ у нас давно научен. Выбора нет, а потому любые новинки в сфере политики заканчиваются в комедийном режиме. Но все это вовсе не означает, что чешская политика с ее предпринимательскими и коррупционными связями навеки законсервирована. Полицейская акция по поимке депутата уничтожила веру в то, что можно беззаботно воровать. После случившегося уже никто не может быть уверен, что в поисках краденого не заглянут под его половицы.
В блогах крупнейшего чешского еженедельника «Рефлекс» пишут, что в отличие от государственных расходов, которые постоянно контролируются, дотации из фондов Евросоюза способствуют коррупции, так как их оформлением регионы занимаются сами.
Дело, заведенное на депутата и еще нескольких человек, позволяет понять, как раскрадываются европейские дотации и средства, выделяемые для государственных тендеров. Фонды ЕС так и просятся, чтобы к ним кто-нибудь присосался и использовал для собственной выгоды. Для этого придумываются бессмысленные проекты, реализацию которых никто не контролирует. Почему же нас удивляет, что эти деньги крадут все, кому не попадя?
Над сетевыми разговорами сегодня работала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В мировом участке Пресненского суда Москвы проходит судебное заседание по делу задержанного на Кудринской площади активиста движения «Солидарность» Ильи Яшина. Его обвиняют в неповиновении требованиям сотрудников полиции в лагере оппозиции. Ему грозит до 15 суток ареста. Заседание муниципального собрания Московского района Пресненский, на котором планировалось рассмотреть вопрос о придании акции оппозиции законного статуса фестиваля, сегодня было сорвано. Верховный суд Северной Осетии сегодня приговорил организатора теракта на рынке во Владикавказе в сентябре 2010 года Алида Урбекова к 24 годам колонии. В Сирии правительственные войска в ночь на четверг обстреляли город Растан, один из оплотов оппозиции. В Греции сегодня было приведено к присяге временное правительство, которое проработает до ближайших внеочередных парламентских выборов 17 июня.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Повторит ли «Оккупай Баррикадная» судьбу лагеря «Оккупай Абай»?
Комментарии эксперта.
Кинокритик Андрей Плахов о женском вопросе на Каннском кинофестивале.
В блогах «Свободы».
Тамара Левенкова. Родители всех школ. Объединяйтесь.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжаем ее с новостями экономики. Отток капитала из России за 4 месяца с января по апрель превысил половину его оттока за весь 2011 год. Зарубежные капиталы выводятся из страны в более надежные активы, поясняют эксперты, а свои остаются за рубежом, не находя применения в России из-за неблагоприятного для них инвестиционного климата. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
Отток капитала из России за 4 первых месяца года, по предварительным данным, превысил его приток в страну на 42 миллиарда долларов, сообщил в среду, выступая в Государственной Думе, председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Для сравнения, за весь 2011 год эта разница составила 80,5 миллиардов долларов, а за первый квартал этого года – 35 миллиардов. Среди главных факторов продолжающегося оттока капитала из страны эксперты называют дорогую нефть, проблемы еврозоны, а также инвестиционный климат в самой России. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Отток капитала, который наблюдается в этом году, он наблюдался и год назад, особенно в первом квартале, хотя тогда политическая ситуация, наверное, была другая. Я считаю, что как раз политическая ситуация мало изменилась в России, и в основном отток капитала вызван макроэкономическими причинами. Во-первых, ресурсной базой для оттока капитала – это тот профицит внешней торговли, или, говоря более строго, по счету текущих операций, которые мы имеем. Отток капитала означает, что кто-то делает сбережения. Это означает, что деньги не приходят в страну. Кстати, когда в 2000-х годах правительство активно наращивало резервный фонд с макроэкономической точки зрения, это тоже был отток капитала, только это был государственный сектор, который накапливал эти резервы вне национальной финансовой системы. Сейчас же отток капитала связан с тем, что резервы накапливает частный или там окологосударственный сектор, тоже вне национальной финансовой системы.
Если допустить вариант, что прогнозируемая рецессия в еврозоне, а также замедление экономического роста Китая могут привести к снижению цен на нефть, а значит ослаблению рубля, то российские активы окажутся, соответственно, более привлекательными, так как подешевеют. Но значит ли это, что они сразу станут интересными для инвесторов, как зарубежных, так и российских? Главный экономист банка ВТБ «Капитал» Алексей Моисеев.
Логика о том, что Россия, очевидно, не является одним из источников проблем в мировом финансово-экономическом кризисе, и более того, Россия вроде как не очень затронута, и поэтому российские активы должны выигрывать от такого негативного развития ситуации в мире, она, конечно, присутствует и, надо сказать, довольно популярна. Но, к сожалению, есть еще другая логика, которая гласит, что российские активы скорее движутся под воздействием снижения революционной аппетита к риску. И вот то, что мы видим в последнее время, это то, что когда ситуация в еврозоне стала ухудшаться очень активно, то снизился аппетит к риску по всему миру, и, по сути, только два класса активов, которые выиграли от этой всей ситуации, это американские и британские казначейские обязательства.
Под оттоком капитала обычно подразумевают в первую очередь невозвращенную в страну валютную выручку компаний-экспортеров, хотя к нему относится и любая покупка за рубли в обменном пункте банка, например, $100 или евро. И признаков того, что общий отток капитала из страны замедлится, пока не видно, полагает Евгений Гавриленков, главный экономист компании «Тройка Диалог».
Я, честно говоря, пока не вижу условий для того, чтобы тренды поменялись. Отток будет продолжаться до тех пор, пока мы имеем столь небольшой профицит по внешней торговле. И если говорить уже по секторам, где это происходит, ну, довольно масштабный отток капитала, он связан с тем, что банки резервируют валюту. Проблемы в Европе, которые сейчас снова обострились, тоже побуждают многие западные банки, наверное, имея возможность через дочерние компании занимать на российском рынке. То же самое мы, кстати, наблюдали в третьем, начале четвертого квартала прошлого года, когда на фоне очередных страхов по поводу развала еврозоны очень многие западные банки рефинансировались в России и выводили капитал. И поэтому, если будут большие риски, если будут сохраняться большие риски, если вот эта неопределенность, связанная с выборами в Греции, как это воздействует на Испанию, на Италию, на Португалию, будет сохраняться, то, конечно, по всему миру, не только из России, но и из многих других стран капитал утекает и переводится преимущественно в долларовые активы. И отсюда мы видим укрепление доллара против всех ведущих валют.
Алексей Моисеев, главный экономист банка ВТБ «Капитал».
Детальный анализ отток капитала показывает, что внешние факторы играют в нем достаточно небольшое значение, как это ни странно. Дело в том, что основным источником оттока капитала являются, по сути, российские экспортеры, которые зарабатывают большое количество выручки на внешних рынках, продавая, ну, в первую очередь, сырье. И при этом они получают от выручки больше, чем они хотели бы приводить в Россию, инвестировать в российскую экономику. Конечно, ситуация в мире, она оказывает большое значение на инвестиционную привлекательность России, но здесь дело как раз именно в ней. То есть, если крупнейшие российские компании выделили бы для себя большое количество привлекательных инвестиционных проектов в России, то они бы инвестировали бы существенно большую часть своей валютной выручки именно в нашу страну, а не в другие страны. Но по целому ряду причин, связанных с комплексом проблем, которые часто называют плохим инвестиционным климатом, так вот в совокупности, они предпочитают это не делать, и поэтому вот эта вот недовращенная валютная выручка в силу бухгалтерии платежного баланса именно выглядит как отток капитала. Но, по сути, правильно было бы называть это как не приток капитала.
Отток капитала из России за 4 первых месяца года, по предварительным данным Центрального банка, превысил его приток в страну на 42 миллиарда долларов. Для сравнения, за весь прошлый год эта разница составила 80,5 миллиардов долларов, а за первый квартал этого года – 35 миллиардов.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Семинский. Вы слушаете «Время свободы» и вновь к теме оппозиционных протестов в Москве. Сегодня в рубрике «Общественное мнение» прозвучат голоса, записанные на чистых прудах в минувшее воскресенье. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Атмосфера воскресных московских гуляний была праздничной, несмотря на совсем невеселые события предшествовавших дней. Провокации, столкновения с полицией, задержания оппозиционеров. В тот день на чистых прудах можно было встретить горожан разного возраста и самых различных профессий. Мне удалось записать голоса как людей, живших в лагере по несколько дней, так и гостей, пришедших их поддержать.
Меня зовут Мила Миловидова. Я сейчас временно не работаю по семейным обстоятельствам. Я здесь с 8 числа. Уже который месяц нас просто разгоняют, избивают. Мы не можем даже выйти просто погулять. Неважно, с белыми лентами или без. Мы хотим свободного государства. Чтобы та кровь, которую пролили за нас наши деды, прадеды на войне, она не была напрасной.
Зовут меня Денис. По специальности я машинист электропоезда, дизель-поезда второго разряда дальних рейсов. Здесь я уже нахожусь 7-й день в знак протеста против Путина, против диктатуры. Мы показываем людям, что вместе мы едины и вместе мы сила. Не люди должны бояться власти, а власть должна бояться людей.
Меня зовут Ирина, и я пришла сюда поддержать, во-первых, тех ребят, которые стойко здесь протестуют за единство народа, смотреть на людей, которыми, ну, еще славится наша страна. Добрые лица, хорошие, радостные. Вдохнуть этот воздух единства, что ли. Вот все же улыбаются. Сколько мира, сколько добра в лицах наших людей.
Меня зовут Руслан.
А вы сколько дней уже здесь?
7 числа. Мне здесь очень хорошо. Мы вообще-то охраняем лагерь. Здесь в лагере у нас находится пища. сейчас спальники.
Светлана. Я студентка. Но у нас вот недавно ввели закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Вот. Я лесбиянка. И я считаю, что этот закон мои права унижает полностью.
Меня зовут Алексей Шичков. Но на самом деле я там известен как Алексей Чайник. Да? Я, как обычно, занимаюсь кухней. Сейчас кухня опять стала правой. Вчера она была левой весь день. Сегодня она стала правой. Опять пришли националисты и заняли на раздачу чая и на охрану. Вот. Вчера были ребята антифа и анархисты помогали нам, вот, и все было здорово. Но так как власть нас не слышит, поэтому нам приходится другими способами, чтобы власть нас услышала. Я считаю, что должен прийти сюда или Собянин, или Колокольцев, да, и объяснить, почему нас били дубинками. Песков тот же сам должен прийти и рассказать, почему он такие вещи говорит. Чем власть еще больше и больше делает какие-то глупости, а-ля фраза «размазать печень». И нас, вот, пока власть не слышит, я думаю, что мы должны выходить до тех пор, пока власть начнет с нами диалог.
Меня зовут Вересова Анастасия. Я менеджер по компенсациям и льготам. Меня сюда привел протест, новая форма протеста, без агрессии, мирная, очень веселая, очень доброжелательная.
Я Нина, пенсионер. Я за то, чтобы проводились честно выборы, чтобы честность вообще в стране была.
Давид, земной механик. В свое время американцы ошиблись и назвали Россию империей зла. На самом деле Россия империя лжи. Вот эта ложь уже, ну, все границы перешла. Люди из-за этого и вышли.
Меня зовут Юра. Я учусь в колледж 8-й. Ну, на автомеханика. Нахожусь я тут 7-го числа уже. Мы хотим, чтобы Путин ушел с должности президента. Почти в стране ничего не делает, не помогает. Просто сидит на престоле уже не знаю сколько.
Я бюджетник, библиотекарь я. Екатерина Бажанова. Я хочу, чтобы в нашей стране были честные выборы, чтобы не было фальсификации, потому что никакие 63% он не набрал. Путин, ну, это, наверное, клеймо нашей страны. Нас называют быдлом, это не президент. Еще, конечно, возмутила 7 числа инаугурация президента, когда Москва была пустая, что в центр простые москвичи не могли пойти. И зарплата у меня мизерная.
Меня Алексей зовут. Но я заканчивал ИСФАК МГУ, я преподаю. Я хочу честности и прозрачности системы. Такой системы, при которой, как в Штатах, не будет ничего зависеть от конкретного человека, который оказывается наверху.
Дмитрий, я владелец рекламного агентства небольшого. Честно говоря, я не очень понимаю прям четкой концепции, почему мы здесь. Я просто чувствую, что мы недовольны тем, что происходит в стране. Приятно было поражен самоорганизацией этого места, то, что без какой-то команды люди сами собрались, они убирают территорию, они организовали быт, туалеты, информацию. Есть ощущение, что будущее есть, когда видишь этих людей.
Я Антонина Зикеева, я актриса. Здесь я, потому что я поддерживаю тех, кто здесь находится, я тоже за честные выборы и вообще за честные преобразования в государстве.
Меня зовут Андрей, я, собственно говоря, муж Антонины. Я немного из другой области, я ученый, но здесь по тем же самым причинам поддержать ребят, которые нашли себе мужество, находиться здесь, не уходить.
Это были голоса, записанные в лагере на Чистых прудах, который в среду ликвидировала московская полиция. В рубрике «Общественное мнение» мы еще продолжим обсуждать значение этого оппозиционного лагеря для развития протестного движения в стране.
Общественное мнение, которое подготовила Вероника Баде, завершило эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня проведет его Михаил Соколов. В гостях в студии «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Института Гайдара Кирилл Рогов и депутаты Госдумы Валерий Трапезников от «Единой России» Сергей Обухов от КПРФ. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не думаю, что это кончится быстро.
Не только потому,
такой
что...
Такой дух свободного города, в общем, проявление ответственности.
Гражданские лица стали целью этих атак только потому, что не были боснийскими сербами.
Норвежское правительство не будет заниматься назначением епископов.
И вынесен приговор не Юрию Луценко, а вынесен приговор...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».